Молодежь, я немножко переживаю по той причине, что, думаю, вы уже отчасти устали. От информации, от долгого сидения мы тоже очень сильно устаем, правда же? Я тоже. Но надо еще чуть-чуть набраться терпения, чтобы выслушать еще одну проповедь, потом еще одну и закончится. Поэтому чуть-чуть надо потерпеть. Друзья, для того, чтобы понять текст, который буду читать, я сразу назову, какая мне тема поручена. Тему я не выбирал, тему мне такую предложили. Тема, думаю, что очень интересная для молодежи, хотя для меня она была трудная. Но для молодежи, думаю, интересная. Тема такая – взаимоотношения среди молодежи. Друзья, молодежь, я думаю, что имеется в виду вот как раз нас с вами. Не ту, которую за пределами дома молитвы, а христианскую молодежь. И на эту тему мы сегодня с вами будем рассуждать. Какие должны быть отношения, от чего они зависят, как мы должны их строить между собой, что должны учитывать, чего избегать. Думаю, что это нам пригодится. Друзья, можно вам задать вопрос? Простой вопрос. Как вам кажется, вот человек с хорошими взаимоотношениями рождается или таким становится? Рождается человек с хорошими взаимоотношениями или он таким становится? Друзья, я напомню один очень интересный текст, который вы хорошо знаете. Вы помните, что у первых наших прародителей родились два сына. Каин родился и родился Авель. Скажите, кто Каина научил убивать брата? Вот вообще на нас влияет формирование окружающей среды. То есть мы с какими-то задатками приходим на эту землю, с чем-то мы рождаемся, и еще формируется наш характер или наши взаимоотношения по мере того, в какой среде мы находимся. Теперь, кто повлиял на Каина, что он стал убийца? По телевизору увидел, в интернете прочитал. Друзья, я так понял, что мы рождаемся по своей природе бунтарями. Мы рождаемся такими. И это наша проблема, это наша большая беда, что мы такими приходим в этот мир, и вот с такими взаимоотношениями мы встречаемся в церкви. Скажите, а верующие дети или верующих родителей дети, они другие или точно такие же? Они точно такие же. У них отношения не лучше. Если посмотреть на Каина и Авеля, ну не скажем, что это были безбожники. Почему? Потому что их родители, они общались с Богом. Теперь, друзья, смотрите, отношения между Каином и Авелем плохие. Один убивает другого. Теперь какая должна была быть мысль у Адама по отношению этого поступка? Он смотрит на ситуацию, хороший сын, на которого надежда возлагается, о котором он думает, что это будет помощь, поддержка, его нет, а плохой сын остается. Друзья, у меня второй вопрос появился. Почему Адам не решил так, как Каин, что надо теперь от Каина избавляться, потому что в итоге он будет лишать меня всех остальных? Почему Адаму не приходит такая мысль? Поступить так, как поступил Каин. Друзья, я нашел ответ такой, что формирование характера Адама, оно происходило во взаимоотношениях с Богом в Едемском саду. А когда с Едемского сада Каин, Адам, точнее, со своей женой Евой был удален, то дети родились у них уже за пределами Едемского сада. И общения у детей уже с Богом такого не было. Друзья, первая у меня такая мысль, что взаимоотношения наши, которые мы строим между собой, они зависят в первую очередь от того, насколько мы хорошо и тесно общаемся с Богом. Вот если общение с Богом у человека есть, и оно хорошее, правильное, то и в отношениях с ближними будет нормально. Если у человека с Богом отношения неправильные, как были у Каина неправильные с Богом взаимоотношения, то и с братом у него были взаимоотношения неправильные. Поэтому, друзья, человек рождается по своей природе, приходит в этот мир с неверными понятиями во взаимоотношениях о Боге, о человеке. Вообще у него все неправильно. Почему? Потому что человек по природе грешник. И у него понятия о истине, о добре, о зле неправильные. И этим понятием, для того, чтобы сформировались правильные взаимоотношения у верующих людей между собой, в частности у молодежи, этим понятием необходимо учиться. Я, друзья, хочу вспомнить один текст, записанный в книге «Притчи» в первой главе, что секрет успеха во взаимоотношениях, он состоит в том, что этому нужно учиться, прислушиваясь к советам наставников. Вот если человек приходит на эту землю, и у него формирование неправильное, и он понятия имеет неверные, ему нужно перестроить эти понятия. Каким образом он может этого достигнуть? Путем обучения. Я думаю, что вы даже недооцениваете, насколько вы счастливы, что у вас в основном у всех присутствующих здесь верующие родители. Что они вам с детских лет внушают, что такое добро, что такое зло. От чего-то они вас ограждают, где-то говорят, что этого делать нельзя. Туда не ходи, это не смотри, это не читай. Вам это нравится, когда вам дети, родители это говорят? Я думаю, что вам это не нравится, но это спасительное наставление. Вот скажите, сколько книг написал Соломон? Простой вопрос или сложный? Он написал три книги. Первую книгу считается, что он написал в молодости. Какую считаете вы книгу он написал в молодости? «Песни песней». Это время любви. Время размышления о счастье. Эту книгу он написал в молодости. Вторую книгу считается, что он написал уже в зрелом возрасте. Это книга «Притчи», которую мы с вами читаем. Друзья, книга «Притчи» как раз это книга, которая учит взаимоотношению человека с человеком. Если книга «Псалтырь», она учит нас взаимоотношения с Богом наладить, то книга «Притчи», она учит, как человеку наладить взаимоотношения друг с другом, как их строить, на каких основах. А третью книгу Соломон написал, когда уже был в преклонном возрасте. Это книга «Покаяние», книга «Екклесиаста». Но, друзья, я так понимаю, что книгу «Притчи» Соломон написал вынужденно. Когда он посмотрел на опыт своей жизни, что он в своей жизни сделал много ошибок, и он решил дать совет своему сыну, чтобы сын избежал тех ошибок, которые он сделал. И он дал ему прекрасное наставление в этой книге для того, чтобы сын не повторил ошибок отца. Вообще, друзья, видим, что у Соломона был прекрасный отец. Вы помните, кто был отец у Соломона? Или не помните? Давид. Но Давид, видим, что это был человек очень занятый. Это был очень ответственный человек, который ко всем обязанностям подходил ответственно. И внимания своей семьи он уделял недостаточно. Своим детям Давид уделял внимания недостаточно. И поэтому в жизни Давида были большие проблемы в отношениях с детьми. И вот когда Соломон в зрелый возраст вошел, он понял, что это большая проблема для будущего подрастающего поколения, и он написал свою прекрасную книгу, книгу «Притчей», в которой добрые советы оставил отец своему сыну. Я думаю, что проблема последнего поколения, она, может быть, всегда была, но особо ярко выражена проблема нашего поколения в том, что сегодня молодые люди, они не способны учиться. Я вот замечаю, что вот эта вот черта, неспособность учиться, она с малолетства живет в ребенке. Я вот иногда замечаю, как дети маленькие, которые в наших семьях растут, как они способны и как они охотно учат кого-то. Сами не понимая, в этой сфере бывает совершенно ничего, но они учат, они пытаются над кем-то взять верх, доказывают, что это правильно, сами вообще не знают, не зная, о чем они говорят. Вот эта сущность или эта ошибка человека в том, что мы не хотим быть учениками, а хотим быть учителями, она губительна. И вот Соломон написал прекрасную книгу «Притчи» для того, чтобы Сын Его, и мы с вами в том числе были избавлены от многочисленных ошибок. Я прочитаю один текст, который, думаю, что хорошо, если мы его усвоим. Книга Притчи, 1 глава, 2 стиха прочитаю. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Друзья, я когда прочитал этот текст, я подумал, почему уж для шеи это украшение? Прекрасный венок для головы и украшение для шеи. Послушание. Если мы слушаем, то это прекрасный венок и украшение для шеи. Вот скажите, что сегодня женщины украшают больше всего? Это шею. Почему-то внимание человека, оно сосредоточено в первую очередь на шею человека. И поэтому Соломон говорит, что это прекрасное украшение для головы твоей, венок для головы и украшение для шеи. А что он имеет в виду? Это послушание. Если ребенок научился слушаться, ты будешь красивым. Вообще, друзья, сегодня видим такое отклонение от нормы или от правил, что украшать мы стараемся свою внешность. И я замечаю, знаете, что чем красивее человек, тем почему-то характер у него хуже. Вот чем внешне красивее человек, тем ужаснее у него характер. Почему? Потому что он привык, что ему внимание, что с ним считаются, его уважают. И если где-то его отодвинули в сторонку, он это потерпеть не может. А Соломон говорит: «Сын мой, если ты научишься слушаться, если ты научишься прислушиваться к заветам, к наставлениям, то это будет прекрасный венок для головы твоей, украшение для шеи твоей». Вот, друзья, если вы уедете с этой мыслью отсюда, с этого молодежного общения, что я теперь буду прислушиваться, я теперь буду слушать, я теперь буду внимательным учеником, я считаю, что проповедь моя достигла цели. Вообще, друзья, Бог так устроил, что наставников Он нам дал не одного, а многих. Ну, во-первых, это могут быть наши родители. Они могут быть, а могут и не быть. Если родители, не знающие Бога, не знающие истины, то они могут и не быть наставниками. Это могут быть служители церкви, это могут быть проповедники, это могут быть более старшего возраста люди, с которыми мы просто встречаемся. Я помню, Николай Степанович как-то посетил Хабаровскую церковь, это было примерно лет 17 назад, там семинар был. И он на семинаре рассказал один момент из своей юности, может быть, даже из подросткового возраста, как он пришел к Богу. Мне очень это заинтересовалось или как запомнилось. Когда он посещал дом молитвы, собрание, у него были разные мысли, верующим стать или неверующим. И вот он говорит, один из братьев, членов церкви, он заметил, что в моей жизни как бы нет определенности. И он решил взять надо мной шефство такое, чтобы где я, там и он. Если на собрание я приходил, садился, он садился рядом. Если я выходил куда-то с друзьями, он каким-то образом тоже оказывался рядом. И говорит, однажды было назначено молодежное общение, но тогда они проходили очень скромно, никаких оркестров не играло. Это были в частных домах, и обычно это было стоя. И он говорит, я пришел на молодежное общение, и каким-то образом я вдруг обнаружил, что этот человек опять стоит рядом около меня. Идет молодежное общение, проповеди, они были очень скромные. И когда уже подошло к концу, то проповедник задал такой вопрос, кто из вас хочет выйти и покаяться, примириться с Богом? Ну и там несколько человек покаялись. И этот человек, говорит, проповедник, который из их церкви был, он, говорит, подошел ко мне вплотную и говорит, слушай, а ты не хочешь покаяться? Я, говорит, к этому совершенно был не готов. И совершенно не хотел я выходить покаяться. Я что-то ему, говорит, промолвил там, он не совсем расслышал. И он вдруг как закричит на весь зал. Братья, сестры, Коля хочет покаяться. Говорит, собрание все замерло, а я растерялся. Я и не ожидал, что мне сейчас надо будет выходить покаяться. Я, говорит, вышел на средину, склонил колени. Молиться он умел, потому что родители верующие были. Я, говорит, сказал несколько слов Богу. Я понял, что покаяние у меня не получилось. Но этот человек не сдался. Он шефство над ним не закончил. И говорит, в моей жизни наступили такие мутные моменты жизни, когда мне захотелось больше в собрание не ходить. И я собрание не посещал. И вдруг, говорит, через несколько времени, прошло буквально, может быть, дней 5-6 или около недели, вдруг у меня праздник, день рождения. Я, говорит, настолько был озадачен мирскими интересами всякими, что я забыл даже, что у меня день рождения. И вдруг стук в дверь, и на пороге появляются несколько братьев, и в числе этих братьев этот человек. Ну, а родители спрашивают, что вы хотели? Мы хотели Колю поздравить с днем рождения. Ну, проходите. Они мне, говорит, подарили носочки и какую-то еще маленькую игрушку. И, говорит, поздравили меня с днем рождения, а на собрание я уже не ходил какое-то время. И они поговорили со мной, а потом, уходя, говорят, Коля, а мы тебя ждем, чтобы ты был на собрании. Повернулись и ушли. И, говорит, вот эти несколько слов, которые они в конце мне сказали, почему-то стали беспокоить меня. И я не смог не прийти на собрание. И прошло время, настало, когда время собрания, он говорит, я пошел в дом молитвы на богослужение. Друзья, в нашей жизни есть наставники. Они могут быть из близких родственников, они могут быть из дальних родственников, могут быть просто члены церкви, могут быть друзья или еще кто-либо. Хорошо, когда эти наставники есть. И хорошо, когда мы готовы кого-то слушать. Еще знаете, в чем я вижу сегодня проблему? Что большое влияние на наше правильное формирование мышления вот старшее поколение оказывает. И сегодня почему-то я замечаю такая проблема, что в основном мы становимся прекрасными музыкантами, кто-то хочет быть хорошим проповедником, но для этого не прикладывает никакого старания, кто-то еще что-то. А вот престарелое общество наших членов церкви, оно остается в пренебрежении. Пожилые люди. Пожилые, которые не могут ходить на собрания, которые не могут посещать дом молитвы, оно остается в пренебрежении. И вот как раз вот это вот пожилое поколение, которое не ходит на собрания, оно может на нас оказать правильное формирование нашего мышления. Влияние сильное может оказать. Но сегодня почему-то эта проблема, она ушла куда-то на задний план. Мы занимаемся хорами, мы занимаемся музыкой, мы занимаемся молодежными общениями, благовестием, пренебрежением и посещением преклонных наших пожилых братьев и сестер в пренебрежении. А как раз этот возраст, они могут рассказать о своих ошибках, о своих переживаниях, сказать о том, что мы должны, чего мы должны держаться, и сказать о том, чего нам нужно избегать. Друзья, конечно, это может быть нам не очень интересно. Более интересно в интернете посидеть, с друзьями на каток сходить, где-то на спевки, на сыгровки. Это может быть более интересно. Но по жизненной необходимости, вот как раз посещение этих престарелых, одиноких, брошенных, забытых, оно наиважный момент в нашей жизни. Наиважный момент в нашей жизни. Я однажды, даже не однажды, посещал со своей женой престарелых одиноких. Я потом у нее как-то спрашиваю, тебе вообще нравится со мной ездить посещать? Она говорит, мне это очень нравится. Я немножко даже заинтересовался. Я говорю, а что тебе нравится? Она говорит, их так интересно слушать. Они столько интересных моментов о своей жизни рассказывают. Они столько уроков преподают. Их можно слушать и слушать и слушать. Друзья, вот мы сегодня слышали о том, что если пастух где-то с овцами или там еще с каким-либо скотом, ему не с кем поговорить. Престарелым людям, для них большое счастье, если вы придете, и они увидят два свободных уха, и есть кому рассказывать, рассказывать и рассказывать, и они это будут делать. А для нас это, друзья, спасительная информация. Итак, друзья, для того, чтобы у нас были в взаимоотношениях успехи, нам нужно с более старшим поколением вести дружеские отношения, слушать их, прислушиваться, вопросы побольше задавать, не надсмеиваться где-то, что-то у них, конечно, уже устарело, где-то что-то нетрадиционно может быть. Но, друзья, это люди, которые могут нам оказать большую услугу. Если в нашей жизни этих взаимоотношений не будет, мы будем делать собственные ошибки, и на собственных ошибках нам придется учиться. Насколько лучше дорожить жизнью и послушать человека, который где-то в своей жизни уже прошел этим путем и избежал каких-то ошибок, это избавит нас от многих проблем. Друзья, на что хочу обратить внимание, что посредством обучения происходит формирования верных понятий у человека с Богом и у человека с человеком. Вот когда взаимоотношения со старшим поколением происходят, когда мы чему-то учимся, то мы научаемся правильным взаимоотношениям и с Богом, если это духовные люди, и взаимоотношениям друг с другом. Если мы не готовы быть учениками и не способны на это, то в нашей жизни могут быть большие проблемы. Я хочу простой пример привести. Вы помните, что Даниил и его друзья, они попали в плен. Это были молодые люди, очень молодые люди, примерно им было столько, сколько вам сегодня. Вообще, когда Навуходоносор уводил в плен, он уводил несколькими потоками. И Даниил попал в первом потоке в плен. Почему он туда попал в первом потоке? Потому что Навуходоносор брал, ну как сегодня Америка берет, умы. Так и Навуходоносор брал. Ему не нужны люди, которые там балластом будут, которым просто пенсию платить. Это был человек очень умный, и он брал интеллигентных, образованных, знатных людей с княжеского рода. И вот в числе этих первых, которые ушли в плен, пошел Даниил. И вы помните, когда Даниил увидел всю эту цивилизацию, увидел все то, что там было в Вавилоне, то он сам с собой договор заключил. Он сказал так: «Ничего нечистого в мою жизнь не войдет». Положил в сердце своем не оскверняться. Друзья, у меня встал такой вопрос: а где он такой вот идеи или вот этой глубокой мысли научился? Ведь это молодой человек, он еще сознательным своим каким-то умозаключением до этого созреть не мог. Но, находясь в родительском доме, во взаимоотношениях со старшим поколением, он понял, что это его счастье, это его благословение. И теперь, находясь в этих очень трудных ситуациях, он делает такое заключение, что в мою жизнь ничего скверного не войдет. Ему было трудно, видимо, но Бог отличил не только его, но и его друзей за то, что у них было тоже такое прекрасное решение или правильное решение. И видим, друзья, что у этого человека были верные взаимоотношения не только с Богом, но и друг с другом тоже. Даже царь с ним считался. Почему? Потому что тот человек, у кого правильное взаимоотношение с Богом, это ценный человек. И для общества, и для Бога. Друзья, на что я хочу обратить внимание? Наше время очень быстро бежит, я попытаюсь сократить. Какие бывают причины потери общения? Какие бывают причины потери общения? Когда Соломон заступил на царство, то это был очень мудрый человек. Давид много ему подготовил, много ему организовал, обеспечил. Но у этого человека, который заступил теперь на престол, на царство, у него было очень много обязанностей и очень много проблем. И вот я сегодня хочу вспомнить четверых человек, с которыми взаимоотношения у Соломона не получились. Не получились. Они не по той причине, что Соломон был очень какой-то скверный человек, характер у него дурной или что-то еще. А эти люди, с которыми ему пришлось столкнуться, они не были готовы что-то в своей жизни менять. Я думаю, что вы помните эти первые главы Третьей книги Царств. Первого человека, которого я хочу вспомнить, это Адония, сын Агифы. Когда состарился уже Давид, он еще был живой, но уже не мог управлять со страной. И этот человек, Адония, вдруг решил, что он будет править страной. А по какой причине он так решил? Ну, ему так показалось, и он так говорит, что глаза всего Израиля обращены на меня. Он так рассуждал, что он должен править страной. Но видим, что Бог, он заранее уже сказал, что править страной будет Соломон. И Давид это прекрасно знал. И вот этот человек так о себе подумал, что он должен править страной. И это была причина для того, чтобы этот человек во взаимоотношениях с Соломоном, отношения у них не получились. И вот он такое решение принял, что он должен править страной. Все для этого оформил, организовал, сильных позвал для того, чтобы праздновать это мероприятие. Но тех, которые были с этим не согласны, он не позвал. И вот видим, что когда он этим занимался, организацией, чтобы захватить престол, то пришел на помощь пророк Нафан, Иванея. Друзья, я задал себе вопрос, почему у Соломона взаимоотношения с этим человеком не получились? Или точнее, почему у Адонии не получились взаимоотношения со своим братом? И я знаете, к чему пришел? Что это была причина такая. Этот человек был высокого мнения о себе. Вот, друзья, мы в церкви живем, и у каждого из нас есть свое мнение о себе, о ближнем, о дальнем, о городах, о церквах. И бывает вот это мнение о себе высокое, оно мешает нам строить взаимоотношения. Вот скажите, если бы Адония так рассуждал, Соломон, Бог о тебе сказал, что ты будешь царем, дай Бог тебе благословение, дай Бог тебе устройство, успеха, я буду за тебя молиться, пусть ты будешь царем, пусть ты будешь правителем, а что мне поручишь, я охотно тебе буду помогать. Какие были бы отношения? Хорошие были бы, но видим, что Адония, когда у него не получилось захватить престол, он идет к Версавии, к матери Соломона, и говорит, вот все израильтяне смотрели на меня, и я должен был быть царем, но царство отошло и перешло к своему сыну Соломону, но попроси Соломона о том, что он мне Ависагу дал. Друзья, кажется, безобидная просьба, но этот человек, желая получить Ависагу, он решил завоевать престол только очень хитрым и коварным способом. И поэтому, когда Версавия пришла к Соломону и эту проблему рассказала, или просьбу, которую Адония предложил Версавии, то Соломон сразу понял причину этой просьбы и говорит, Адония должен умереть. Друзья, представьте себе, отношения у братьев, они же должны быть хорошие, они же должны быть братские, а теперь Соломон говорит, что Адония должен умереть. Отношения не получились. По какой причине? Потому что Адония был высокого мнения о себе. Глаза всего Израиля обращены на меня, но царство отошло. Друзья, второй человек, с которым тоже пришлось столкнуться Соломону, это был священник Авиафар. И об этом человеке Соломон тоже сказал о том, что этот человек достоин смерти. А почему? Потому что этот человек... Авиафар, священник, он потерял ведение от Бога. Друзья, эта проблема была, почему этот человек был достоин смерти. Он пытался поддержать Адонию, он хотел его воцарить или на трон посадить, а это было не от Бога. И поэтому проходит время, Соломон говорит, ты достоин смерти, но ты не умрешь, потому что ты носил ковчег с Давидом, отцом моим. Друзья, причина того, что отношения с Авиафаром не получились, потому что потерял духовное ведение Авиафар. Друзья, в церкви вот разные люди, есть плотские, есть духовные. Скажите, может плотской человек быть в единодушии с духовным? Может быть такое, что плотской и духовный, они единодушны, и все вопросы они решают хорошо, у них хорошо все... Проблемы решаются, они совместное служение совершают, все у них хорошо. Друзья, у них никогда не будет хорошо. Потому что плотской человек и духовный – это разные люди. И вот теперь священник, духовная личность, он должен быть ведение открывать народу Божьему, он должен быть всегда на стороне Бога. Он утверждает или пытается посадить на престол человека, о котором Бог ничего не сказал. И вот это была причина, почему и с этим человеком у Соломона не получились взаимоотношения. Друзья, третий человек, которого мы тоже видим на страницах Священного Писания, это Иав, о котором Давид сказал, что ты, Соломон, мудрый человек, поступи с ним по мудрости своей. Почему у Соломона не получились отношения с этим человеком? Друзья, эта проблема была, я ее для себя так выразил, что неспособность Иоава была простить прошедшие события, которые были связаны с Давидом. Он не способен простить. Что? Я пытаюсь сейчас объяснить. Вы помните, когда Давид увидел купающуюся Версавию? Ему эта женщина очень понравилась, и он решил искусным образом освободиться от Урии. И он это сделал. Но сделал каким образом? Он же написал письмо к военачальнику Иоаву. И через Урию, сам Урия нес это письмо, и когда он его принес, отдал Иоаву, Иоав, естественно, открыл и прочитал. А там было написано, что поставь его на такое место, откуда люди не возвращаются. И теперь Иав читает это письмо и понимает, что Давид сделал страшное зло. Но проходят годы, от Версавии рождается Соломон, и теперь Соломон садится на престол, и Иав это никак не может понять. Как может быть при таких взаимоотношениях, чтобы был царь Израиля? И он против этого. И поэтому он пытается всеми силами посадить на престол Адонию, но не Соломона. В чем проблема? Друзья, отношения у Иава с Давидом, с отцом Соломона, это были застарелые давнешние отношения. Но Иав простить Давиду это не смог. А у меня, друзья, к вам вопрос. А Бог Давиду это простил или нет? Бог-то простил, а почему Иав не прощает? Вы знаете, что в нашей жизни часто происходит? Что мы какие-то вопросы нам приходится совместно решать. И видим, что где-то кто-то делает что-то неправильно. Где-то какие-то ошибки, с чем-то мы не согласны. Понимаем, что это совершенно неправильно. И у нас складывается отношение. И отношения эти складываются, бывает, на десятилетия вперед. Бог уже давно это простил, Бог это давно покрыл, Бог забыл все это, а мы помним и пытаемся протолкнуть какую-то свою идею, и за нее даже готовы за роги жертвенника схватиться и умереть, как это сделал Иав. Но простить мы не готовы. Друзья, третий человек, о котором я сегодня вспомнил, почему не получились отношения у Соломона с Иавом, потому что он до самого конца Давиду это простить не мог. И последнего человека, о котором я хочу вспомнить, это Семей. А это что за человек? Что за человек? Почему с ним не получилось у Соломона? Друзья, а об Иаве и Семее сказал Давид, что ты по мудрости с ними разберись. Об Адонии и Авиафаре Давид Соломону ничего не говорил. Но отношения пришлось какие-то строить Соломону с этими людьми. И мы видим, что когда заступил на престол Соломон, он приглашает Семея и говорит, ты построй дом в Иерусалиме и в этом городе живи, и с этого города никуда не выходи. Если будешь послушен, все у тебя будет хорошо. Если только не послушаешься, будешь наказан. Проходит, вы помните, сколько времени от того, как Соломон пригласил и поговорил с Семеем? Прошло, друзья, 3 года. Как вы думаете, вот за эти 3 года Семей должен был понять, что дело прошлых событий не приведено в порядок? Друзья, события у Семея с Давидом были плохие. И он их в итоге не привел в порядок десятилетия. И у меня мысль такая, что нераскаянный грех – причина разрушенных взаимоотношений. Или взаимоотношения не строятся, они будут потеряны. И вот теперь мы видим, что Соломон этого человека в Иерусалим приглашает, он там живет. И через 3 года у него убегают 2 раба. Они убежали к Анхусу, филистимлянам. И он пошел, чтобы их искать. Как только он пришел, Соломону доносят, что он ходил за рабами. Соломон его приглашает и говорит, ты почему нарушил мое повеление? И он умерщвляет этого человека по той причине, что прошлое не приведено в порядок и настоящее неверное. Друзья, в нашей жизни, если не приведено в порядок прошлое, никогда не будет настоящее правильно. Вот смотрите, у Семея прошлое десятилетиями не приведено в порядок, он хочет, чтобы настоящее у него было хорошее. А Соломон ему говорит, ты умрешь за те злые слова, которые ты говоришь, твое сердце это помнит. Но Соломон дал ему шанс для того, чтобы он в эти 3 года или 10 лет все же мог покаяться, осознать, смириться, подчиниться поручению или наставлению Соломона. Но он этого так и не сделал. Друзья, я последнее, на что хочу обратить внимание. Я их бегло только прочитаю. Практические советы для полноценной духовной жизни. Практические советы. У меня их 3. Первое. Практический совет, что недопустимо сестре садиться в пустую машину с братом, садиться на переднее сиденье. Вы знаете это или нет, друзья? Вот это практический совет. Это нехорошо, это неправильно. Есть исключительные варианты. Вообще, друзья, у меня к вам вопрос. Кто должен сидеть на переднем сиденье? Или имеет право сидеть? Жена. Если брат за рулем, брат может сидеть, особенно уважаемый. Бывает такое, что сестра садится рядом с братом, сзади пустая машина, и они вдвоем едут куда-то. Друзья, это неправильно, это не духовно, это недопустимо. Я вам скажу, друзья, когда... Если вдвоем и сзади не надо, надо, чтобы третий ехал. Но еще хуже, когда сзади никого нет и садятся на переднее сиденье и куда-то едут. Это, друзья, недопустимо. Я вам скажу, если сестра садится рядом, у нее температура сразу поднимается до 40. Поэтому не надо садиться рядом. Надо сесть подальше немножко. Это, друзья, ну, этика, это совет добрый. Почему? Потому что будут мысли и у сестры, и у брата. Зачем вам эти мысли нужны? У вас своих проблем хватит. Недопустимо это делать. Неправильно это. Это практические советы. Второй совет. Провожать сестер нужно. И делать это не одному, а чтобы был еще один или два свидетеля. Провожать нужно. В темное особенно время суток. Но если провожает брат сестру, и провожает один брат, у сестры та же самая проблема, температура поднимается. А если он сегодня провожал одну, а завтра он провожает другую, то в церкви скоро все будут с температурой. Друзья, не надо этого делать. Не надо этого делать. Надо провожать, это правильно, это хорошо, но провожать нужно вдвоем, втроем. Четвером, если две сестры провожают еще одну сестру, нормально. Если даже одна сестра провожает сестру, нормально. Если брат провожает брата, нормально. Но если брат сестру, возьмите третьего, будет хорошо. И последний совет. Сидеть на богослужениях нужно братьям отдельно от сестер. Друзья, есть исключения. Есть исключения. Но я замечал такую проблему. Молодежное общение. Допустим, 20 человек молодежи, весь зал пустой, и сидят вперемешку сестры с братьями. И я знаете, что замечал? В голове там сквозняк, никаких там мыслей серьезных не будет. Они будут о чем-то говорить, потом о чем-то шептаться, потом что-то в телефоне друг другу показывать. Духовных там никаких мыслей не будет. Друзья, садиться нужно отдельно. И даже на таких богослужениях, как у нас сегодня, если есть возможность сесть отдельно, не путайте места. Нужно это делать. Нужно садиться отдельно. Поэтому, друзья, это я просил бы, чтобы вы это учитывали, держались, чтобы вам избежать от множества проблем. Почему, друзья, это важно? Потому что видим много проблем в Священном Писании, когда неправильные взаимоотношения, к примеру, как у Амнона с Фамарию были. И вы знаете, там одна деталь, на которую я хочу обратить внимание. Почему все же у Амнона с Фамарию произошла такая беда? Потому что когда он запросил, вот, чтобы она спекла ему там несколько лепешек, то там такая одна деталь отмечается. Фамарь это сделала и предложила Амнону, ничего не подозревая. А Амнон посмотрел вокруг, а там были люди, а там были свидетели. И он говорит, удалитесь все от меня. Все ушли. А он потом Фамаре говорит, отнеси эти лепешки во внутреннюю комнату. И когда только она понесла, он пошел за ней вследом. Выздоровел. То лежал больной. Но как только она пошла во внутреннюю комнату, почему-то этот человек выздоровел. И случилась страшная беда. А еще страшнее, помните там дальше, как описывается, что когда случился этот страшный, ужасный поступок, то Фомарь охватила голову, порвала свою вот разноцветную одежду верхнюю, шла с этого дома и вопила. Соломон ее увидел, не Соломон, а Авессалом, увидел ее, понял все событие происходящее. Он ее пригласил в свой дворец, и она жила у Соломона, написано, в одиночестве. Авессалома, извиняюсь, у Авессалома в дворце его жила, и написано, в одиночестве. Представьте себе, Авессалом ее комнату ей предложил. Испорченная судьба навсегда. А потом мы видим, что и у Адонии испорченная. Он тоже заплатил очень дорого, заплатил смертью. Поэтому, друзья, оставаться наедине – это очень скверно. Вам потом придется за это платить смертью. Поэтому избегайте этого. Пусть вас Господь благословит. Аминь.